История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Находимся на выставке Джеммы Скулмен. Эта выставка посвящена ее столетию и посвятит меня в тайны ее творчества искусствовед Наталья Евсеева. Потому что для меня творчество Джеммы Скулмен, оно своеобразно, но где-то примитивно, на мой взгляд. Такое мнение.
Но я бы, наверное, заменила слово «примитивно» на такую цельность и простоту, и некую такую монументальность форм. Это то, что вот ей свойственно. Как известно, она представитель такой династии художественной. Ее родители были членами Рижской группы художников, легендарного художественного объединения 20-х годов. Отец Отто Скулме, помимо живописи, занимался сценографией и работал в Дайлас-театре. А мама, как известно, Марта Скулме, была скульптором, и вот эта массивность форм, такая цельность, объем, который всегда подчеркнут в ее фигурах, я имею в виду в живописи Джеммы Скулмен, а также вот тяга к такому действительно монументальному изображению отчасти тоже, может быть, обусловлена влиянием не только вот ее мамы, но и отца. Работа сценографа предполагает, что картинка должна быть цельной, недробной, видна с дальнего ряда. То есть вот эта масштабность и образов, и объемность ее, она, мне кажется, вот так вот реализована в ее творчестве, как преемственность некая от ее родителей. Выставка показывает на самом деле только один аспект ее творчества. Это не ретроспекция, то есть это не такой обзор от и до, а взят лишь один такой сюжетный мотив, а именно народные девушки, таутумейтос, которые действительно вот на всех этапах ее творчества сопровождали ее живопись и графику, и начинается выставка картины 69-го года, которая посвящена вторжению советских войск в Чехословакию. И мы видим здесь эту народную девушку, которая рыдает, она полураздета, на земле валяется ее веночек, босые ноги на переднем плане, и мы видим то отчаяние, та степень трагизма, которая действительно пыталась вложить в эту работу Джеммы Скулмен. Как известно, события действительно нашли отклик во многих кругах интеллигенции и воспринимались как такая жестоко подавленная попытка на какую-то самоидентификацию, свободу. Но если до этого все жили в некой иллюзии, напомню, это время недавно была оттепель, и люди прониклись идеями того, что это относительно какая-то некая такая все-таки свободомыслие, эпоха свободомыслия, и была надежда, что действительно мир не вернется вот к такому насилию. Но сама Джемма Скулмен говорила о том, что, я напомню, в том же интернете очень много ее интервью сохранилось, можно найти, они в открытом доступе. И книга вышла лет 15 назад тоже с обширными ее интервью. И она говорила о том, что вот написание этой работы, вот этого цикла, этих девушек было несколько, для нее, по ощущениям, было как некий акт самосожжения. То есть вот настолько для нее это было эмоциональным таким потрясением, которое она пыталась вложить в свою живопись. Но я напомню, в тот год протесты действительно были, и, скажем, в Каунасе на центральной площади города юноша устроил акт, действительно, реально акт самосожжения. Сегодня памятник стоит на этом месте. И сама Джемма Скулмен считала цикл вот из этих девушек, написанных в 69-м году, самыми лучшими работами в своем творчестве в целом. А здесь же мы видим фото, как она работала в мастерской, фотографии 60-х годов, где она еще в самом расцвете сил, и мы видим молодую, красивую блондинку. И метод ее работы действительно картины своей. постоянно в основном писала, положив холсты на пол и работая как бы над ними, а не с мольберта. Рядом мы видим цитату. Художница действительно на протяжении многих лет, практически всю жизнь, не сказать, что это были дневники, но это были некие такие заметки, размышления. И здесь вот она, я свободно перескажу, она размышляет о том, а кто дает художнику полномочия высказываться от лица большого количества людей. Опыт работы, уважение других. И на самом деле это, на мой взгляд, говорит о том, что, ну и она приходит к выводу, что это все равно как будто бы всего этого недостаточно. Я думаю, что здесь повод вспомнить, что Джема Скулма для многих людей ее поколения это не только художник, это не только ее живопись, это еще и активная гражданская позиция, которую она пыталась, занимая определенные должности, реализовывать. И во многом в 80-е, в 90-е именно ее участие активное привело и к созданию Народного фронта, и ко всему тому движению, которое в итоге завершилось обретением независимости, восстановлением независимости республики. И вот этот образ народной девушки, он действительно, начавшись еще с ее дипломных работ, которые здесь в качестве репродукции тоже представлены, мы видим, как от такого реалистичного образа, где художница пытается отвечать требованиям соцреализма, да, и изображать все очень конкретно и понятно, она приходит вот к такой смелой стилизации. И рядом здесь вот в первом же зале мы видим работы более позднего времени, где она изображает тех же народных девушек в такой манере детского рисунка. Да. Но такого типа работы стали появляться ближе к последнему периоду ее жизни, хотя сама она признавалась, что вот такие детские рисунки она в такой манере рисовала еще в 60-е, когда росла ее дочь, и тоже проходила тот возраст, когда все дети любят так активно рисовать. Интересно, что еще в детстве Джема Скулма, будучи ребенком, в своих детских рисунках вкладывала весь тот размах и энергию, и настолько это было убедительно, что, опять же, по ее воспоминаниям, и художники, друзья, родители приходили домой, видели эти рисунки, удивлялись тому, как ребенок может такие образы создавать. Некоторые даже уносили с собой что-то на память. И, опять же, по ее воспоминаниям, отец оформлял одну из постановок, детская сказка, постановка как раз для детей, и использовал для нее рисунки, которые создала Джема Скулма.
В каком возрасте?
В 6 лет ей было. Вот тогда и началась ее карьера, можно так сказать.
Так что стиль она начала вырабатывать свой уже с 6 лет.
Да, можно так сказать. И, возвращаясь к этим работам, на самом деле, детский рисунок – это тот ресурс, который использовали художники-модернисты и постмодернисты на протяжении всего 20 века. Очень многие отталкиваются в своем творчестве именно от манеры детского рисунка, потому что это абсолютная творческая свобода. Ребенок еще не знает, как надо. У него нет каких-то шаблонов, которыми он руководствуется. И художникам 20 века, которые пытались найти границы искусства и выйти за них, было очень важно попробовать эту манеру, этот стиль, добиться вот этой абсолютной свободы. Ну, достаточно вспомнить того же голубя Пикассо, его рисунки в стиле детской такой манеры. И в этом смысле Джема Скулма, мне кажется, она тоже, ну, человек 20 века, который эту стилистику попробовал и для себя. Тем не менее, я хочу сказать, что по живописи эти работы, это видно, выполнены действительно профессионально. Поверьте, не каждый ребенок такие вещи мог бы сделать.
Ну и... Не каждый,
да. Безусловно. Здесь есть работа, которая, опять же, народные девушки, такие народные мотивы, крестьяне, написанные на досках. А доски эти, они, во-первых, здесь на выставке представлены не подвешенными на стену, а стоящими на неком таком низком пьедестале, скажем так, полочке, скамеечке. И куратор выставки, художница Сандра Крастене, объясняет это решение тем, что в мастерской Джемы Скулмы, в доме в Межапарке, где она большую часть жизни прожила, эти работы так и стояли, не повешенными на стену, а прислоненными к стене. И на самом деле это важно, на каком уровне висит работа. Она как бы коммуницирует с вами или сверху вниз, или все-таки она ближе к вам, она с вами общается как бы на равных. И доски эти непростые, они взяты из семейного дома, который находится в Малпилсе. Джем, работая над этим циклом в 60-е годы, это как раз время, когда в доме там, это дом бабушки и дедушки, родители ее мамы, Марты Скулмы, был ремонт. Они реконструкцию проводили, заменяли часть панелей. И вот как человек советский, который ничего никуда не выбрасывает, она брала вот эти доски для своих работ. И надо сказать, что вообще в конце 60-х и в 70-е в целом в Советском Союзе происходит такой поворот, и художники все больше интересуются какими-то вещами, связанными с духовностью, с какими-то историческими мотивами. И если до этого был период, когда спорили физики и лирики, кто важнее, то вот как раз в 70-е на смену им всем приходят историки. Тот же Тарковский, Андрей Рублев, вспомните, да?
Да.
Очень много интереса к истории, к истокам. И в этом смысле, мне кажется, очень понятно и логично, что такими истоками собственной истории для Джеммы становятся, опять же, те же образы народной девушки. И вот такая дополнительная аура вот этой связи с предками создается путем того, что эти доски не просто случайные, а взяты из ее семейного дома. И здесь мы видим также и абстрактные работы. И в абстракциях, надо сказать, что Джемма Скулма, работая над своими композициями, часто она говорила, что предшествует картине, написанной маслом, эскиз акварельный. И во многих своих картинах это видно. Она временами как будто бы, знаете, имитирует технику акварели. Посмотрите,
да.
Такие размывки.
Да.
Кроме того, опять же, ощущение, что вся композиция строится из таких пятен цвета, нерегулярной формы.
Облака,
да?
Такие облака, как туман.
Да. Именно так она работала над композицией всегда, складывая первоначальный эскиз из таких обрывков, из бумажек, создавая коллаж по цветовым пятнам, а потом уже поверх писалась одна или другая фигура. И вот такие эскизы, вот эти коллажи, способ построения композиции, они здесь тоже экспонируются. Вот как будто бы мастерская художника, его творческий процесс, в который мы можем заглянуть, как художник создает свою композицию, чем он оперирует. И вполне логично, что появляется в определенный момент ее творчество ближе, опять же, к концу абстракция, потому что, опять же, повторюсь, в основе любой композиции изначально была абстракция. Немножко пройдемся?
С удовольствием, потому что я ходила по этой выставке, но мне кажется, я была слепой.
Мы здесь видим портрет супруга Джеммы Скулмы, художника Ойер Абула.
Вот так просто взглядом можно подумать, что она его ненавидела в таких темных тонах.
На самом деле, в одном из интервью ее спросили, а что должно быть в человеке, чтобы вам захотелось написать его портрет? И она ответила, что должна быть какая-то живописная деталь, за которую глазу есть где зацепиться. И вот такой деталью в этом портрете, как она говорила, была так называемая собачья кофта. Это кофта, которая... У него было пять, за всю жизнь пять таких кофт, которые он сносил одну за другой, и вязали их из шерсти пуделей, которые у них в доме жили, и со смесью овечьей шерсти.
Да.
И поэтому получалась такая рябая, бело-черная, мохнатая, пушистая. Прототип – это была кофта, которую прислали их родственники, жившие в эмиграции где-то из Южной Америки.
Угу.
И знаете, там такие вот пушистые кофты делают, и вот они на манеру такой. И бывает так, что какая-то есть деталь, действительно, с которой у тебя этот человек ассоциируется, как будто он с ней вот так вот неразрывно слился. Ну и в этой ситуации, действительно, вот эта черная кофта, она вот послужила таким толчком, да. И по легенде, этот портрет для слушателей я пишу, на нем Ойер Абулс выглядит сидящим на полу, скрестив руки в замок, сложив, и эта поза, с одной стороны, расслабленная, с другой стороны, такая поза бездействия, и по легенде, опять же, портрет этот был создан очень за короткий срок. Якобы из того дома, где они жили, жили в межапарке, Уэйра Боулс поехал на рынок за продуктами, и к тому моменту, когда он вернулся, портрет был написан. И вот эта мощь, опять же, объем всех форм, которые ее явно читаются, и смелый вот такой вот мазок, который одним махом описывает всю фигуру. И у меня были посетители, которые говорят: а что с лицом? А на самом деле-то он очень похож. Вот эти все случайные, будто бы размазанные линии, они ложатся полностью вот на его лицо. И дальше в соседнем зале мы увидим, есть видеохроника, где они оба дома перед камерой, и эскизы Джеммы с портретами супруга, и видно, насколько он похож. Феноменально. А вот эта поза, как я понимаю, тоже, кстати говоря, она сказала, что этот один портрет она относит к одному из лучших вообще в ее творчестве, и он был написан тогда, когда для Уэйра был такой период некой вынужденной бездействия, когда его особо не принимали работы на выставке, и он...
Он тоже художник?
Да, художник-живописец. И его работы не принимались, и он особо не мог печататься в прессе, а он прекрасно писал и об искусстве, но был такой тоже как бы негласный запрет. И, видимо, такая, знаете, реакция на то, что этот могучий человек, вот этот титан духа, вынужден бездействовать, понимаете, вот вынужден, сложа руки сидеть, да. Вот это послужило тоже такой вот мощной эмоциональной, вот такой вот содержанием этой работы. И говоря о ее личной жизни, действительно, с Уэйром Абулсом у них была, ну, невероятная синергия, такое вот абсолютное взаимопонимание и в жизни, и в быту, и в искусстве. И близкие шутили и говорили, что они как рука с перчаткой, цимцар-руку. И я слышала от коллег, что даже прозвище было среди художников в академии у этой пары Абуалу Джемс. Настолько они казались неразлучными, нераздельными друг от друга. И надо сказать, что при жизни, насколько я помню, у Уэйра Абула не было ни одной персональной выставки. Он фигура такая действительно очень важная для того периода и повлиял на многих, особенно вот в конце 70-х, в начале 80-х, незадолго перед своей кончиной. Он был один из организаторов выставки «Даба виды Цилвакс», где впервые была показана перформанс и новые виды искусства. Но музей готов исправить эту ошибку историческую, и вот в январе откроется его большая персональная выставка. И даже будет где-то 2 недели, когда внизу будет проходить выставка Уэйра Абулса, а здесь наверху будет еще продолжаться выставка Джеммы Скулмы. И вот так символически они встретятся с друг другом.
Абул Джемс будет.
Будет. Совершенно верно.
Так они и прожили всю жизнь вместе, да?
Да, он ушел из жизни в начале 80-х годов. Но, судя по воспоминаниям современников и самой Джеммы, он для нее остался неким таким камертоном, опять же, голосом совести, с которым она постоянно сверяла свои решения, опять же, реакцию на те или иные события. И, повторюсь, для многих современников Джемма – это не только живопись, это активная гражданская позиция. Но здесь вот такой цикл женщин, опять же, обнаженные акты, в которых фигуры представлены тоже в таком состоянии, трагическом, переживая трагические эмоции. И выставлены эти были работы на одной из первых персональных выставок Джеммы Скулмы. Это тоже работы конца 60-х годов. И был такой эпизод, когда часть зрителей не поняли ее искусство, и нашлось где-то 10-12 коллег-художников, которые подписали коллективное письмо в инстанции, где пожаловались вот на все то, что было представлено на этой выставке. И Джемме пришлось объясняться, вызвали ее на ковер, как говорится. Но сама она говорила, что, в принципе, никаких санкций не последовало после этого письма. Более того, вскоре должна была состояться большая всесоюзная выставка, и ее отправили единственную, как представителя 3 балтийских стран. То есть, как бы вместо каких-то санкций, наоборот, даже, можно сказать, поощрение. Но в то же время эти работы, которые мы тут видим, этих женщин обнаженных, это тоже, по сути, продолжение вот этой темы ввода войск в Чехословакию, вот этот трагический эпизод. И, тем не менее, она не осмелилась озвучить перед этими бонзами, что вложено в эти работы. Ей пришлось сказать, что это как бы такие жертвы фашизма, и тогда ей разрешили эти работы оставить на выставке. Но, опять же, возвращаясь к тому, что сама говорила Джемма о своих работах, Джемма Скулме, она говорила, что вот иногда, может, не было каких-то явных санкций, но иногда могла появиться внутренняя самоцензура, когда ты пытаешься оградить своих близких от каких-то неприятностей, которые могут последовать вслед за этим. И, тем не менее, я думаю, мы сегодня не вправе делать какие-то моральные упреки людям, таким как Джемма Скулме, занимавшими определенные посты. Она была сначала долгое время заместителем председателя Союза художников, потом сама стала председателем Союза художников. И мне очень понравилось, как в одном из документальных фильмов об этой ситуации сказал Раймонд Паулс. Он сказал, ну кто-то же должен был занимать эти посты. Но очень хорошо, что занимали их такие люди, как она, которые, используя свое положение, да, иногда, может быть, приходилось идти на некий компромисс, но для того, чтобы достигнуть более серьезных, важных целей.
Ну да. Сейчас уже нам трудно просто вспомнить, как все это было. А для особо молодежи вообще непонятно, почему так было.
Да, и перед каким моральным выбором тогда находились люди, это означало для них. Здесь на выставке в одном из кабинетов показывается интервью, одно из последних, которое дала при жизни Джемма Скулме. На телевидении это интервью показали в день ее рождения, в сентябре, в день столетия. Мне очень нравится слушать, как она рассказывает, не только содержание, но, безусловно, очень интересно. Называется этот фильм «Джемма Слайки», где она описывает по десятилетиям всю свою жизнь, и довоенное время, и военное, и послевоенное. Очень нравится манера ее говорить, медленно. Вот как будто каждое слово имеет вес, действительно прислушиваешься ко всему, что она рассказывает. И здесь рядом зал, в котором мы видим работы, опять же, здесь вот одна из акварелей, и снова вот эти народные образы, условно говоря, и мы видим фигуру, которая на руках, разведенных руках, держит такую, как бы, плетеные ниточки.
Раньше,
да, это была игра, совершенно верно, для меня.
В школе.
И у меня, и для меня было удивительно узнать, что во времена детства Джемма Скулме тоже играли в эту игру, эти ниточки, и суть в том, для тех, кто не понимает, что с рук...
Давать иначе.
Совершенно
другой
верно.
Рисунок этих веревочек.
Но вначале снять надо, не повредив эту конструкцию. Да. Перенять с одной пары рук на другую. И работа называется «Неисчезающие». И имеется в виду вот эта метафора того, что передается как по наследству от одного поколения другому, от одного человека другому, вот какие-то определенные ценности, какая-то мыслеформа, которая переходит из поколения в поколение. И здесь также есть работа, где мы видим женщину, сидящую перед экраном телевизора. За ее спиной такая аморфная фигура, непонятно, это фигура или такое некое облако, белое пятно. И женщина не смотрит на это пятно. Она видит его отражение в телевизоре. На самом деле эта работа, на мой взгляд, показывает... Абсолютно верно. В то же время она показывает, что Джемма Скулме прекрасно была осведомлена о том, что происходило в мировом искусстве на Западе. Действительно известно, что она регулярно ездила в поездки за границу, где в качестве сопровождающих художников, которые ехали на выставки советского искусства, проходивших за рубежом, были у нее отдельные поездки без таких целей, и каждый раз ей удавалось посмотреть не только музеи классического искусства, но и галереи, где экспонировалось современное искусство того времени. И вот, в частности, эта работа напоминает инсталляцию такого художника Нам Джун Пайк. Это художник-основатель видеоарта, один из отцов видеоарта, который действительно, у него есть такая инсталляция, которая называется «ТВ Будда», где перед экраном телевизора сидит маленькая фигурка Будды, и как бы вот этот мотив восточного созерцания смотрит на себя, на свое отражение в этом экране. Идея о том, что между реальностью и человеком появляется посредник. И здесь мы это тоже в работе Джеммы прекрасно видим. Вместо того, чтобы обернуться и посмотреть, что за спиной, женщина смотрит на изображение этого объекта в телевизоре. Но удивительным образом это действительно метафора не теряет своей актуальности и сегодня. Мы по-прежнему в плену соцсетей, средств массовой информации. Это действительно.
И многому верим.
Да, это посредник между нами и реальностью. Ну и следующий зал. Здесь можно увидеть эти копии. Копии ее ранних работ. Начало 50-х, середина 50-х, 54-й, 55-й год. Где вот этот образ народной девушки показан весьма реалистично. Здесь показаны моменты, эпизоды с праздника песни в межапарке. И внизу народный праздник, где мы видим людей, танцующих в народных костюмах. Вообще, Джемма признавалась, что вот эта тема праздника песни, она для их семьи особая. Потому как ее бабушка и дедушка, родители Марты Скулме, они оба пели в хоре и познакомились как раз-таки на празднике песни, одном из первых в конце 19 века. Так вообще зародилась их династия большая, большая семья.
Ну, она своих бабушек, дедушек не изображала на картинах?
Вы знаете, я думаю, что
возможно,
да, во всяком случае, вот на этой она изобразила работе в центре себя, в костюме, который у нее был, именно этом.
Костюм, да.
И наверху мы видим, опять же, сцену из праздника песни в межапарке, для которой она использовала фотографии, которые делала сама, посещая эти мероприятия. Ну и здесь стол с эскизами и вот этими обрывками листочков, обрывками бумаг.
Уж
портрет мужа совершенно
верно. Сразу узнаю. Да. Хотя там было абстрактно.
Да, но посмотрите, как он все равно там похож на себя, и на этих эскизах тоже. Да. И здесь есть видеохроника, киножурнал «Максла». И опять же мы видим обстановку их дома, мастерской, еще жив Отто Скулме, которого тоже можно увидеть в кадре, и вся семья. В доме, получается, по-моему, конец 50-х, вот пудель черный бегает. Очень душевное видео. Здесь также мы видим эскизы, опять же, народной девушки от реалистического изображения до такого стилизованного. Это работа 60-х годов. И мотив кариатиды. Кариатиду, ну, ионический и вот этот портик видела Джемма Скулме, она была в Афинах, видела Акрополь, видела кариатид этих самых известных нам из истории искусства вживую. И этот образ, он на самом деле оставил такой очень серьезный след в ее творчестве. И вот этот мотив женщины, которая на своих плечах несет все, он очень емкий. И в какой-то момент у нее срослись образ кариатиды и образ народной девушки. Это народная девушка становится такой кариатидой, которая несет, опять же, на своих плечах некое такое бремя. И здесь же мы видим и в такой детской манере нарисованные, опять же, обнаженные фигуры женские. И я напомню вот этот мурал, о котором не так давно было много разговоров, автор которого Кристиан Бректе вдохновлялся. Он как раз, по его словам, именно рисунками Джеммы Скулме. И вот эта фраза, которая на мурале написана: «Мы все дождевые черви», которые должны рыхлить землю. Это на самом деле цитата. Цитата из одной из речей Джеммы Скулме, где, это еще был, по-моему, советский период, где она как бы имела в виду интеллигенцию, которая должна рыхлить вот эту свою внутреннюю почву, работать над собой, искать какие-то мотивы для творчества и самообновления. Мне очень нравится это фото из мастерской, где мы как раз видим саму Джемму Скулме уже в преклонном возрасте, и то, как стояли ее работы действительно прислоненными одна к другой на полу, а вот на стенах как раз висели работы Ойера Абблса. Да.
И их мы, может, увидим в январе?
Я надеюсь. И на полу в мастерской очередная работа над картиной, над которой она в тот момент работала. Обратите внимание, как выглядел пол. Знаете, у Джексона Поллока в мастерской, а он, тем, кто не знает, расскажу, он разбрызгивал краску над холстом стоя, и пол его мастерской выглядит точно так же, как вот его полотна. Ну, во всяком случае, похоже. И у Джеммы Скулме тоже пол мастерской выглядит как некое такое абстрактное панно, очень выразительно. Рядом палитры, такие небольшие железные тарелки, которые она для замеса красок использовала. И здесь мы также на этом фото видим еще один мотив, женский образ. Вот мне, по ощущениям, наверное, его не хватает на этой выставке.
Это
мотив «Инфанты», взятый из картины Беласкеса, из портретов Инфанта Веласкеса изображена на этой картине рядом, опять же, с народной девушкой, и образуется некий диалог. И вот этот мотив диалога, опять же, Джемма Скулм говорила, что он важен. Это опять-таки вот разговор о взаимодействии двух культур, о преемственности одного с другим. И здесь важно и то, в каком колорите написана эта работа. Здесь активные цвета красный и белый. И таких похожих работ было несколько у Джеммы Скулме. И по ее воспоминаниям, одна из таких в красно-белом варианте была показана на выставке, это был, по-моему, конец 80-х, когда еще не был восстановлен латышский флаг, сегодня нам всем известный. И тогда это было мощное высказывание, которое на самом деле считали те, кто готов был это увидеть. Да, они это поняли. И для многих это тоже был такой некий знак. Вот блок из этих абстрактных ее эскизов, где мы видим, как рождается каждая композиция. Изначально это вот просто сочетание пятен цвета, где она просто эти тонированные акварелью бумажки нарывает на обрывки вот такие, на клочки, и из них складывает вот эти коллажи.
Я думаю, что только после того, как прослушают мою программу, надо идти на выставку Джеммы Скулме, потому что когда я ходила, я была слепа. Спасибо большое. Нас просветила искусствовед Наталья Евсеева. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.